обычно в управе или в суде. Но раньше, согласно кодексу земли, каждый был обязан постоянно носить такую дощечку, привязанную ремешком к запястью или подвешенную на шею. Без этого просто так ездить не разрешалось. На всякую поездку выдавали специальное разрешение. Я не знал, так ли все нынче. Вводит ли Ифрия старые обычаи, успела ли их реализовать. Не знал я также, касаются ли эти обычаи жрецов. Поэтому мне не нравилось, что нам придется их изображать. Слишком мало мы о них знали.
«Мы ведь не станем проводить обряды», — сказал Брус. «Речь идет только о переправе через мост».
«Ты сам сказал, что нам нужна легенда», — возразил я. «И как ты хочешь ее создать, если мы даже не знаем, как их зовут?»
«Имена их амитрайские. Низшим кастам во времена кодекса не позволялось носить фамилии, только имена. Но жрецы были вне каст. Как освященные, они над всем. Мы используем амитрайские фамилии, например, Чугай Тедекей и Харшил Акердим. Я знавал двух с такими именами и знаю, что они точно мертвы».
«А чего они запрещают фамилии? Ведь таким образом лишь ввергают себя в хаос».
«Потому что это связывает людей с их предками и семьями. А семей быть не должно. Семья — зло, фамилия — тоже. Они лишь увеличивают человеческий эгоизм. Когда у тебя есть семья, ты заботишься о ней куда сильнее, чем об остальных. А ведь именно мать устами жрецов решает, кто более важен, а кого нужно принести в жертву. Все дети принадлежат всем женщинам и подземной, а отдельный человек ничего не значит. Важны лишь группы, дома, селения и так далее. Человек получал прозвище, которое умирало вместе с ним. Все должно стать единым, вспомни. Люди тоже. К тому же, тогда нет необходимости их контролировать, только следить. Люди должны работать и сражаться ради подземной матери и вместе отдавать ей почести. Когда у тебя стадо овец, ты не даешь имя каждой. Следишь за всем стадом. Достаточно просто их считать. Имя нужно скакуну, собаке или леопарду. А здесь таких нет. Есть только овцы. Не раздумывай долго, Арджук. Слишком много думать. Хорошо, когда ты находишься в безопасности и сидишь у очага с чашкой отвара. Теперь это вызвало бы в тебе лишь страх. Не знаю, отчего этот жрец странствовал в одиночестве. Может, здесь безопаснее, чем мы полагаем. Может, у него была некая миссия, и потому он желал пробраться незаметно, не привлекая внимания. Может, он был дураком. Наша же цель — перебраться через мост и только. Остальное — глупые подробности. Мы должны спрятать наши вещи. Когда уйдем достаточно далеко, жрец и его адепт исчезнут, а двое синдаров, возвращающихся в Камерсар, вновь отправятся своей дорогой.
«А легенда?»
«Сейчас что-нибудь придумаем», — простонал он, взбираясь на сундук повозки и ощупывая козлы.
Потянул за что-то, и вдруг раздался тихий щелчок.
«Я знал!»
— крикнул он с триумфом.
«Что?»
— спросил я.
«Тайник! Не хотел открываться ни вверх, ни снизу, ни спереди. Сиденье как сиденье. Но открывается назад».
«И что там находится, Ситар Тензин?»
«Лучше сам посмотри, Арджук».
Внутри деревянных козел лежал красный плащ с капюшоном и маты для ночлега. Я не понимал, что Брус, собственно, хотел мне показать, пока не увидел, что в свернутом плаще находится нечто тяжелое и пузатое. Мы вынули сверток и осторожно его развернули. Показался небольшой железный сундучок. К выпуклой крышке был привязан кованный и выкрашенный в красное символ странной формы. Ремешок, с каждой стороны завершавшийся полукруглыми крюками, посередине перетянутый тремя короткими веревочками. Сундучок был дополнительно обернут толстым красным шелковым шнуром, а все сложные узлы оказались запечатаны воском, на котором был оттиснут такой же знак.
«Откроем?»
— спросил я.
«Ни в коем случае», — решительно провозгласил Брус. «У нас есть легенда. Это посылка, и это важная посылка. Я готов поспорить, Арджук, что за полдня перед нами этой дорогой проехал большой окованный дорожный фургон, истинный дом на шести колесах, запряженный 8 огромными жеребцами, а сопровождал их как минимум хон конных лучников с флажками храма подземной матери на спине, да человек 20 адептов.
А что было внутри?
Несколько жрецов, может, адептки или адепты для компании, корзины с едой, духи, опахало и муслин. И точно такая же шкатулка, наполненная песком. Настоящая посылка. Здесь.
Я раздраженно фыркнул. Ты должен был придумать легенду для стражников на мосту, а не для меня. Может, там просто запас запретного пальмового вина для жреца?
Он покачал головой. «Знаю, что когда в опасные времена собираются переслать нечто важное, так и поступают. Иногда так перевозят даже важных персон. Вооруженный конвой отвлекает внимание, а в это время княгиня едет в сельской одежке. Не знаю, так ли было на этот раз, но знаю, что так могло случиться, и мы станем вести себя, словно все так и есть. Этот символ может иметь значение. Что он тебе напоминает?»
Я пожал плечами. «Ничего. Может, колючую ветвь? Странный кузнечный инструмент? Какая-то гребенка?»
«А если бы он мог двигаться?»
Я взглянул снова. «Ядовитая скалопендра!»
«Именно! Я тоже это заметил. А скалопендра означает опасность, нечто ядовитое или ужасное. То, что вызывает страх. Она на печатях, сундуке и на груди у жреца. Обычно у них есть это», — показал один из золотых амулетов, содранных с шеи мертвеца. «Круг с малым треугольником посередине, от которого отходит тонкий золотой прут, чуть выступающий наружу. В последнее время я частенько видел этот знак. Его рисовали на стенах, вырезали на груди трупов, что находили на улицах с рассветом. Поспешно рисуемый углем или клинком, он был лишь кругом с рискою, но я все равно его узнал. Подземная лона». Я сглотнул. Перед моим внутренним взором вновь явился пылающий город. «Глядите в пустыню, пламя близится!» «Но у этого было еще кое-что, взгляни. Точно такая же, как на сундуке. Железная скалопендра. И почему она на такой длинной цепочке? Смотри».
Брус повесил амулет на шею и спрятал его под кафтан.
«Знак этот, похоже, не должен быть заметен, в отличие от остальных. Он даже не золотой, а железный. Но когда нужно, его легко достать и показать, не сходя с повозки. О да, полагаю, что если покажу его любому командиру стражи на мосту, мы перейдем без вопросов».
Я не чувствовал себя убежденным, но другого выхода не было. Я присел подле разложенной на плаще добычи, той самой, что мы сняли с обоих странников. Мы так мало знали. А ведь в случае чего резня раскроется. Хватит одного неосторожного слова. Брус крутил в руках богатые сложные одежды, пытаясь сообразить, как их носить. И размышляя, что будет, если мы наденем что-то неправильно, на выворот или вверх ногами.
«Это просто малое поселение и один мост», — успокаивающе повторил Брус, будто прочтя мои мысли.
Странный, лишенный одного рукава кафтан адепта, открывавший левое предплечье, имел за пазухой глубокий карман, в котором я отыскал костяную ложку и небольшую дощечку с пропущенным сквозь нее ремешком.
«Адепта звали Агирен Кысальдым», — сказал я. «Странно. Что за имя? Прыщавый. А фамилия — как название поселения. Кто же зовется Солнечные Хаты?»
«Потому что он был овцой», — заявил Брус, надевая штаны. «Животных ты тоже называешь, исходя из того, что сразу бросается в глаза. Так их имена проще запомнить. У одного вислое ухо, и ты зовешь его Вислоухом. У второго пятно на спине, и потому он Пятнаш. Этот был прыщавым. А Кысальдым — наверняка кишлак, из которого он происходил. Доживи он до инициации, получил бы как жрец новое имя.
По крайней мере, мы знаем, как тебя зовут. У жреца таблички не нашлось. У него была личная печать, но на ней виден только знак — водяная черепаха. Умеешь ли ты говорить на языке единства?»
Я вздохнул.
«Немного», — начал неуверенно, но Брус покачал головой. «Немного будет недостаточно. Ты не можешь ошибиться, а потому притворишься немым дурачком».
Я приподнял брови.
«Просто бессмысленно улыбайся, верти головой по сторонам и время от времени невразумительно бормочи. Я же займусь прочим».